Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых. И порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки в УЧИРУ. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
По статистике, которую нам озвучивает Министерство внутренних дел, в российских школах учатся 140 тысяч детей-мигрантов или детей-иностранцев, как мне лично больше нравится их называть. И зачастую они распределяются в школах неравномерно. Это вызывает недовольство некоторых родителей. Основная проблема таких детей – это то, что они плохо говорят по-русски или совсем не говорят. Но эта проблема есть также и у их родителей. Как помочь детям-иностранцам адаптироваться, разбираемся вместе с методистом, преподавателем школы 1186 имени Мусы Джалиля с этнокультурным татарским компонентом Борисом Литинским. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Технически, вот наша семья, кстати, тоже мигранты. Но говорить я буду не про наш опыт в основном, так как мы граждане Республики Беларусь, русский язык у нас государственный и основной для бытового общения, и образования. И культура белорусов на самом деле максимально близка к европейской части России в большинстве случаев. Другое дело – дети, родители которых приехали из стран в меньшей степени культурно близких. Когда мой сын пошел в школу, с ним в один класс попали мальчики из таких семей, и это стало проблемой, так как они не знали языка, по рассказам на уроках говорили на своем языке, пели национальные песни и, в общем, развлекались как могли.
А подожди, а какая национальность была у этих ребят?
Я не помню. Вот я пытался вспомнить, я не помню, какая национальность, но русский язык они не знали совсем.
Это какой возраст был?
Это 7-8 лет.
Угу.
Соответственно, у них...
Второй класс, да?
Первый класс. У них матери не говорили на русском тоже. Вот, отцы говорили нормально, но... Там много, на самом деле, проблем, мы о них сейчас поговорим. Но вот основная проблема у нас в классе с этим, естественно, что была, что они мешали учиться всем остальным детям. То есть это была довольно большая проблема. Очень сильные терки были в чате родителей, все было очень напряженно. Со временем это все утряслось. Но, в принципе, мне вот интересно послушать как раз специалиста, как в таких ситуациях соблюдать право на образование обоих сторон. Как лучше действовать родителям, учителям, администрации?
Очень приятно, что действительно я приглашен, так как раз-таки работаю в достаточно необычной московской школе, да, 1186, в которой у нас находятся дети около 30 различных национальностей. И представители нашей родины необъятной, да, многие национальности у нас и башкиры, и татары, и чуваши, и представители ближайших стран СНГ, да, и таджики, и узбеки, и киргизы встречаются. Вы знаете, вопрос на самом деле достаточно... интересный. Первым делом, когда мы касаемся вопроса детей-иностранцев, очень важно, когда именно ребенок пришел в школу. Если это ребенок, который пришел, к примеру, в московский детский садик, да, он 3 года там находился, пошел в 1 класс, ходил подготовку к школе, то он абсолютно ничем не будет отличаться от своих сверстников. В этом плане вопросов по изучению и пониманию русского языка нету. Если мы касаемся такого вопроса, когда ребенок поступает в 1 класс, допустим, он только-только приехал, здесь, конечно, немного сложнее. Но наша школа нашла такой необычный выход. Во-первых, да, по учебному плану достаточно много часов русского языка представлено, 4 часа в неделю русского языка, да, 4 или 3 часа литературы, еще по часу родного языка, родной литературы представлено. Также есть дополнительные занятия, такой курс под названием «Русский как иностранный». Педагог, чаще всего это филолог, который имеет специальное образование, соответствующее, да, русский как иностранный, проводит занятия такими детьми.
А, извините, он проводит после уроков?
После уроков, да, в начальной школе уроки заканчиваются чаще всего в 12. Угу. И как раз-таки, да, ребята, которые имеют проблемы с освоением русского языка, спокойно начинают учить. Сложнее ситуация, если ребенок приходит, к примеру, там, ну, с 5 по 9 класс, да, и плохо знает русский язык, но... С такими детьми легче работать, потому что это, скорее всего, дети-подростки, и они уже замотивированы на изучение языка, потому что им предстоит сдавать ГИА. Поэтому также еще не стоит обратить внимание, что ребята, которые приходят в школы, если не ошибаюсь, по статистике, по-моему, 10% детей, да, иностранцев в московских школах, но мы берем в целом, да, такую медианную, дети, они начинают потихонечку адаптироваться, начинают потихонечку общаться со сверстниками. И как-никак, все равно, да, хотят не хотят, им приходится учить хотя бы базовые основы русского языка.
В моем примере как раз так и произошло. На самом деле все закончилось хорошо, то есть дети адаптировались, и к 4 классу вся эта проблема, в общем-то, исчезла у детей. Но я вот услышал про детский сад и понял, что в детском саду-то нету у нас, по-моему, вообще детей иммигрантов. И если подумать, то на самом деле у них многих культур, которые, вот представители культуры, которые приезжают, они же живут очень тесными такими коммунами. То есть они друг с другом поддерживают связь, разговаривают внутри этих коммун на своем языке. И это мешает, на самом деле, адаптации в обществе. И дети растут вот в этих же, как бы, закрытых сообществах. Они не выходят в детский сад. Плюс еще, на самом деле, я сейчас вспомнил, здесь я представитель мигрантов, потому что в детский сад ребенка устроить мигранту сложнее, чем в школу. В школу ребенка взяли вообще без проблем. Чтобы ребенка устроить в детский сад, уже нужно получить какой-то определенный статус. Мне, как гражданину Республики Беларусь, это было не очень сложно сделать. Но человеку за пределами там, союзного государства или ЕАЭС это уже будет затруднительно.
Ну, честно говоря, у меня у подруг, моих подруг, у которых, в принципе, с документами все в порядке, им тоже сложно устроить детей в детский сад. У них срок ожидания по 2 года.
Но это в целом общая проблема про то, что большой срок ожидания. А еще есть проблема, что дети иммигрантов, они, во-первых, стоят в отдельной очереди. И, во-вторых, дошкольное образование не считается обязательным. Получается, что государство само создает эту проблему для первых классов школ?
Смотрите, на самом деле, ситуация с детскими садами, я давно такие вот слышал истории. На самом деле, мы берем опять-таки Москву, здесь таких проблем особых нету. Единственная проблема в том, когда ты как родитель поставил, да, записался на очередь на получение детского садика. Если ты по-хорошему, как я сделал, с момента рождения, да, записался, то уже к 3 годам детским садиком проблем не будет. Если записываешь там за месяц, то... Ну, отказа как такового нет. Чаще всего, если нет мест в ближайшем саду, то предлагают какую-то альтернативу в ближайшем районе. Это вот очень популярная такая практика. Естественно, есть, да, у нас требование, что надо обязательно через портал госуслуг производить запись в детский сад. Для этого родителям-мигрантам надо обратиться в МФЦ. И они их запишут. Но многие мигранты как бы не до конца знают вот о таких особенностях. Вот, поэтому детские сады, наверное, поэтому меньше детей мигрантов попадает. По крайней мере, я вспоминаю по своей дочери. У меня хоть детский садик, детей мигрантов там нет у нас.
Друзья, я бы хотела вернуться все-таки к детям старшего возраста, к подросткам. И вот, Андрей, ты сказал интересную вещь, что они общаются в диаспорах. Вот, это не только касается детей, но и родителей тоже, потому что зачастую ведь раздражение возникает, наверное, еще и потому, что родители между собой договориться не могут. Вот вы сейчас сказали, Борис, что есть дополнительные курсы, по крайней мере, в вашей школе по обучению русскому языку как иностранному. А есть ли что-то для родителей, может быть?
Да, вы знаете, мы как раз-таки хотели вести курсы русский как иностранный, в том числе и для родителей, но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет. Но у нас реально были такие планы, мы готовы были открыть внебюджетные занятия, были запросы среди родителей, мы уже прям были готовы набрать целую группу полноценную. У нас несколько педагогов даже прошли курсы повышения квалификации по этому направлению с радостью. И вот такая вот ситуация.
Это очень здорово, это очень такая, мне кажется, реклама школы на самом деле, потому что я про такую практику в российских школах я вообще не слышал. Про то, что родители не владеют русским языком, и эта проблема так легко не решается, как у детей, это да, потому что, опять же, я встречаюсь с такими случаями, что дети за время обучения в школе за счет коммуникации, да, они как-то русский подтягивают, и в целом там 2-3 класса, все у них становится нормально. И дальше они становятся переводчиками родителей.
Вынужден подтвердить слова Андрея. У нас действительно бывали такие случаи, вот, когда ребенок поступал как переводчик по отношению к родителям, и так иногда происходило общение.
А в целом в Москве, кроме вас, есть какие-нибудь курсы для детей и для родителей? Ну, у вас ведь не бесплатные?
Для детей бесплатные занятия.
Для родителей, да, платно хотели сделать. Да. А есть ли, ну, еще такие курсы для детей бесплатные и вообще для родителей тоже? Если, допустим, они не могут себе позволить.
Вы имеете в виду курсы русского языка, правильно?
Да, целом, как иностранного, да? По Москве. Есть ли такие?
Вы знаете, я могу точно сказать, что и в педагогических вузах у нас есть, если не ошибаюсь, даже в МГУ можно периодически найти такие курсы. Не уверен, правда, не ручаясь за стоимость их, или бесплатные, или платные. Но у нас таких организаций достаточно много, которые проводят обучение по русскому языку. Вот. И если я помню, не ошибаюсь, как раз-таки у нас уже есть несколько требований для получения гражданства Российской Федерации. Это знание истории, это знание закон в Российской Федерации знание русского языка.
Ну, это если человек хочет получить гражданство.
Гражданство, да.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Борис, а у вас проводятся в школе какие-то мероприятия для того, чтобы интегрировать детей-иностранцев не только в плане языковом, но и в плане культурном?
Да, вы знаете, проводится, так как да, мы столкнулись с тем, что у нас 30 национальностей, достаточно маленькой московской школе. Вы знаете, есть такие вещи. Во-первых, это проводятся классные часы и беседы классного руководителя, чтобы внутри класса не было никаких конфликтов, в том числе и межнациональных. Обычно это...
А такие бывают?
Конфликты?
Межнациональные именно какие-то.
Вот конкретно в нашей школе нет. Вот. Это классные часы, это объединение, какие-то игры. Второе – это спортивные всякие игры, соревнования различные. Да, спорт, он хорошо объединяет. Да, ребята разных национальностей очень любят заниматься спортом, да, и в том числе и борьбой занимаются, да, и футболом и так далее. Это тоже очень хорошо объединяет. Также это у нас 4 музея, которые функционируют. Да, музеи разных национальностей. Одна из них – это галерея культуры мира. Да, где разные национальности, разные народы, разные языки рассказываются. Также вот я являюсь куратором такого проекта, как дискуссионный клуб, да, галерея культуры мира, где я и ребята друг другу рассказываем об особенностях разных национальностей. Очень хорошо, кстати, заходит в кабинете технологии это приготовление еды. Еда, особенно для детей и подростков, это прям что-то такое невероятное. Да? То есть дети начинают готовить национальные блюда, и прям сразу идет объединение.
Ну хорошо, детей мы как-то можем объединить, поскольку они находятся в школе, и вы имеете какую-то возможность с ними проводить вот эти все занятия. Но на самом деле чаще всего проблема-то не в детях, а даже не то, что проблема, а источник всех этих конфликтов – это родители.
Угу.
И много аспектов на самом деле есть. Один из них – это вот межнациональные конфликты, которые исторические. Мы с этим недавно сталкивались. Специфическая история, когда был этот конфликт между Арменией и
Азербайджаном.
Азербайджаном, да, и местная диаспора, соответственно, тоже на этом почве... Они и так друг друга недолюбливали.
Родители через детей начали там мочиться.
Ну, на самом деле, дети начали даже.
Да.
Вот. И это была проблема. Вроде как никаких серьезных прям инцидентов не было, но могли бы быть. И вторая история, это, как мне кажется, которую хочется обсудить, это история, когда понаехали. Эта история прям очень частая, она постоянно везде, и особенно она ярко звучит в отношении людей других культур. То есть в отношении белорусов так тоже говорят, но мы как бы люди культурно близкие, поэтому звучит это довольно редко. А вот в отношении людей, например, которые приехали с каких-то сильно религиозных мусульманских стран, такая тема звучит. Был такой пример, когда девочка в школу ходила в хиджабе. Так принято у них в семье. Родители по этому поводу других детей добрались до администрации школы с возмущением, почему вот она ходит в хиджабе, это демонстрация ее религии там, и так далее, и так далее. И дети тоже подхватывали, в общем-то, эту тему. Я не могу сказать, что там была травля, но явно было повышенное внимание к этому элементу одежды. Как быть с этим?
Ну, хиджаб, это касается фактически вопроса формы, правильно, в школе. Школы, в принципе, сами могут, да, по своим внутренним правилам устанавливать. Есть школа, где форма никакая не предусмотрена, есть школа, где прям сами родители и дети, да, активно выступают за введение формы, вот. Но иногда встречаю в школах, да, девочек в хиджабах в целом, и какой-то такой травли я, честно говоря, именно из-за хиджаба, да, никогда не замечал. Таким образом же не ущемляются права и свободы другого человека в целом. У нас вот школа, где дети ходят с цветными волосами, там, видели, там, как такие разноцветные, как радуга волосы. Ничего такого в этом плане нет. Но зависит еще раз все непосредственно от самой школы. Если там введена форма, значит, все ходят в форме в таком случае. А если формы никакой нету, значит, ходят в джинсах, в футболке, кому как удобно.
Борис, а ведь да. У вас школа с татарским уклоном, и у вас, в принципе, очень много девочек-мусульманок. Они у вас как? Кто-то носит, кто-то не носит? Или у вас как, форма есть?
Да, форма у нас есть, да, но вот кто носит хиджаб, тот хиджаб и носит.
У вас нет с этим проблем?
С этим проблем никаких нет.
Угу. Ну, надо понять еще, дать людям, как закончилась эта история. Трагично, потому что...
Ну, трагично, не трагично, но в итоге, да, закончилась эта история тем, что девочка перешла на домашнее обучение, потому что отношение было сильно негативное вокруг, а ее родители были ортодоксальные такие мусульмане и не шли ни на какие уступки. То есть не на там снять хиджаб в помещении школы. В принципе, они не должны были, но В итоге девочка лишилась права на полноценное образование из-за вот этой вот истории.
Это надолго.
Я бы хотела переключить с минуса на плюс. Вот, например, в школах, где есть дети-мигранты, это ведь не всегда плохо, это иногда и хорошо, потому что зачастую люди, которые приезжают сюда и привозят своих детей, особенно подростков, для того, чтобы обучить их языку, дать им образование, наверное, у их родителей и у них самих есть заряд на то, чтобы дать детям будущее. И, наверное, дети тоже на это настроены. Нет ведь никакой статистики, по которым, например, среди лучших учеников там иногда не оказываются дети с нерусскими фамилиями. Вот. И я бы хотела спросить, Борис, а какие преимущества мы можем сказать родителям о том, что с ними в классе учатся дети из других стран?
Хороший вопрос. Вы знаете, когда мы говорим сами о детях других стран, мы чаще всего говорим о странах СНГ. Да, в странах СНГ, мы знаем, доминирует немножко иная религия, да, не похожая на христианство. Есть в этом очень большой плюс. Вот в чем. Бывают такие школы или колледжи, например, где некоторые обучающие находятся, стоят на учете за распитие алкогольных напитков, за курение в неположенном месте и так далее. Дети-иностранцы вот таким поганым привычкам не подвержены. Курящих, пьющих не найдешь, наоборот, встретишь ребят, которые больше занимаются спортом. Да? Второе, у нас есть такой классный проект в московской системе, это профессиональное обучение без границ. Суть в чем? Ученик 9, 10, 11 класса может от колледжа бесплатно получить профессию. Там секретарь, там документовед, там, я не знаю, водитель и так далее. И дети-иностранцы, когда узнают о такой возможности, особенно учитывая, что она бесплатная, и там никаких требований не предъявляется, с удовольствием записываются и проходят обучение. У нас есть личный мальчик, который сейчас идет учиться на автомеханика бесплатно. Он готов вот днем заниматься уроками, вечером ходить в колледж, разбирать эти двигатели, там моторы и так далее.
А это какой возраст после 9-го?
16-18 лет. Вот такой промежуток, да, получается. Плюс еще, вот я тоже заметил по своему опыту, достаточно хорошо таким ребятам дается математика, профиль, физика, то есть технические такие, да, науки. Это, видимо, компенсируется, да, за счет как бы русского языка, который им дается чуточку сложнее, так как он для них второй выступает, да, как язык. Получается, что технические направления им даются немного лучше. Это вот как бы такое преимущество.
А чего больше всего вообще боятся родители, когда в классе оказывается, например, 2 или 3 ребенка другой национальности? Какие большие страхи у них есть?
Вы знаете, у меня такое ощущение такое, да, что страх вызывает именно боязнь каких-то конфликтов, каких-то там драк и так далее, да, еще особенно учитывая, что многие ребята, особенно мальчишки, записываются на всякие единоборства.
А, то есть они как бы плохо себя ведут. А это
есть
правда?
Есть такой страх. Вы знаете, на самом деле бывают разные ребята. Бывают, скажем так, и российские ребята, которые тоже могут. Но ребята, которые вот иностранцы, в принципе, они на самом деле достаточно послушные, и если сделать им замечание, они его на самом деле воспримут. Потому что как бы звонок родителям, да, разговор, беседа с родителем, там сразу родители очень требовательные, очень строгие, очень серьезные, и один такой конфликт, все больше никаких ссор, драк не будет вообще происходить.
Есть в этом плюсы. Мне кажется, что есть в этом и тоже такие спорные моменты по поводу звонков родителям. Например, опять же, звонить родителю, который не разговаривает на русском языке, довольно сложно. Только через ребенка, который разговаривает. Ребенок может передать что-нибудь не то. Такие тоже
сегодня
бывали.
Ведь можно.
Такие случаи тоже бывали. Это правда, да. В нашем мире довольно странно вообще говорить о том, что есть какая-то проблема из-за языка, из-за коммуникации, но тем не менее, я могу сказать на опыте, что родители боятся за качество обучения, то есть они боятся вот этих вот проблем с поведением на уроках. В принципе, обоснованно, потому что если ребенок не включен в процесс, не включен в урок, то чем-то ему заниматься надо.
Это давайте ребенок. Сразу ответим. Как вы вот боретесь с этим? Есть у вас такое?
Вы знаете, на самом деле такие вот ситуации могут возникнуть в основной школе, да, то есть там 5-7 класс. А здесь, ну, грубо говоря, представим, что таким русским языком это косяк педагога. Педагог обязан на уроке увлекать всех детей в деятельность. Давать отдельные задания.
Как же вовлечь ребенка, который не понимает, что ему говорят?
Ну, если он не понимает по-русски, тогда надо разговаривать с учителем русского языка, с классным руководителем, приглашать родителей. Если родители не понимают, я думаю, что то, что их позвали в школу и учили серьезные лица, это понятно на любом языке будет. Один бесед, дать задание более простого какого-то вида, оставить после занятий, позаниматься, поговорить с такими детьми. И ну, давайте не читать, там, в принципе-то, кроме русского языка, литературы, да, там русская, во всем остальном, такие предметы, они более-менее интернациональные. Физика-то она же, везде физика, так же, как и химия.
Еще есть страхи, как бы, чужой культуры. То есть страх какой-то как это сказать, того, чего не знаешь, наверное, скорее всего. То есть это даже не страх, это какая-то история, которую родители обсуждают между собой на кухне, их дети это впитывают, потом приносят это в класс и как-то это там выплескивают. То, с чем я сталкивался, это когда люди думают, что вот не знаю, там все евреи скупые, например, что мне все белорусы любят клише. Картошку. Да, вот эти вот клише про то, что если ты белорус, ты должен любить картошку. Там, что у нас еще
если
есть?
Если ты мусульманин, ты террорист.
Если ты мусульманин, ты террорист. Это вообще очень частая история, на самом деле. И эта история, она там в шутках детей постоянно сквозит, потому что, к сожалению, у нас, например, там есть всякие видео, которые показывают периодически, в том числе и в школах, про то, что терроризм нельзя, это плохо и так далее. И там мелькают женщины в хиджабах, в частности. Дети на это смотрят, родители на это смотрят, и все это, естественно, перекладывают.
Давайте попробуем сразу ответить. Борис, как нам вот этот страх победить? Страх перед чужой культурой, вообще деление на свой и чужой?
Ну, для этого необходимо проведение бесед. Необходимо проводить разного рода мероприятия, проводить знакомства. Вообще, хорошему, да, как бы это, да, в рамках занятий, это обязанность вообще учителя истории обществознания. Да, у нас же существуют разные темы, которые связаны, да, как раз-таки, скажу прямо совсем уж конкретно. Во-первых, в начальной школе есть такой предмет ОРЭКСЭ.
Чего?
ОРЭКСЭ не слышали?
Нет.
Основы религиозной культуры и светской этики. В четвертом классе он проходит один урок в неделю, и там можно, родители могут выбрать разные блоки для обучения. Там иудаизм.
Я тоже иностранка себя почувствовала.
Да, да, там вообще есть ОДНКНР предмет. Да.
Вот опять.
Основа духовно-нравственной культуры.
Я чувствую тут дискриминацию какой-то.
Основа духовно-нравственной культуры родного края. Вот.
Вот еще.
Вот такие есть предметы. В четвертом классе там дети знакомятся с культурами разными, там, да, разные блоки. Есть там школа, например, у нас есть еврейская школа, там, конечно, ну, выбирают иудаизм, угу. Да.
Но это ведь для родителей. Получается, это транслируют родители. А вот что с ними-то делать?
С родителями имеется
в
виду?
Да, что мы им можем сказать? Ну, перед этим страхом неизвестности.
Ну, единственное, что можно сделать, мы же не можем вызывать там взрослых родителей и говорить, давайте я вам сейчас расскажу про другие культуры. Кто будет после работы прибегать в школу с радостью, да, уставший и так далее. Единственный вариант – это смотреть по сторонам. Вот классный руководитель видит, что, например, у него 25 детей, и пятеро дети – мигранты, да. Вот, если там в течение там 2-3 месяцев все хорошо, конфликтов никаких нету и не предвидится. Дети друг с другом играют, я думаю, что родители сделают соответствующие выводы, что все нормально, и какой-то такой предвзятости к этим детям и к родителям детей, скорее всего, не будет.
Мне кажется, это все-таки, наверное, косяк взрослых. Надо, наверное, расширять свой кругозор. Даже если тяжело, но стараться смотреть на другие культуры, пытаться в них разобраться. Может быть, начать с каких-то хотя бы банальных сериалов, книг, потом, может быть, перейти к чему-то более серьезному, например, документальному уже фильму, и знакомиться с людьми и общаться. Наверное, это самое главное, что может помочь открыть другую культуру и другого человека.
Но на моей практике, опять же, да, когда живут мигранты, в принципе, люди вот таких культур с сообществами какими-то, да, это очень сильно им мешает не только изучать язык, но и изучать другие культуры, потому что они по факту живут внутри своей культуры. Замкнуто, да? И это очень сильно мешает. На самом деле, я не думаю, что для взрослого человека, который живет в таком окружении, прям супер легко таким вот образом, посмотрев фильмы, например, да, каким-то образом расширить свое сознание и перестать думать, что, не знаю, там, я уже не помню что, но у меня есть 2 знакомых, один из которых армянин, другой из Азербайджана. И они не могут друг друга терпеть, в принципе, потому что у них так глубоко там сидит внутри, что вот те вот такие-то там хитрые какие-то, а те еще какие-то.
Ну, здесь уже какая-то генетическая память у них.
Нет, это не генетическая память, это все у них вот из-за окружения все в них сидит. И я бы сказал, что тут выход только помнить, что дети, их дети, будут жить в другом окружении, где все эти люди в любом случае рядом с ними будут. И закладывать в них вот эти вот все свои страхи, это значит портить будущее своих детей. Это лишать их потенциального контакта там и так далее. Еще я вспомнил очень хороший проект, который как раз для взрослых был предназначен. Я думал его как-то провернуть и с детьми, это проект генетического секвенирования, такой связанный с ним, вернее.
Сейчас опять вот из серии, вот как там у вас ОПГ,
там все очень просто, там взяли людей разных рас, разных национальностей, в том числе таких, которые других, а это всегда так, там, не знаю, британцы не любят французов, например, вот это частая история. Взяли и сделали у них анализ ДНК, который показывал их национальность, откуда их предки.
Интересно.
И в подавляющем большинстве случаев оказалось, что все люди-братья, все братья-сестры, и вот это вот все. И там некоторые люди, ну, буквально плакали, потому что оказывалось, что там он всю жизнь ненавидел, не знаю, там французов, оказалось, что он француз на четверть. И так далее.
Интересно.
Да, я вот носитель, например, генов небольшого количества, вроде как кумыков. Это такой один из 20 с копейками дагестанских народов. Когда я сделал тест ДНК, оказалось, что во мне столько национальностей, что я теперь могу говорить честно, что я человек мира. И вот такие вещи очень сильно действительно меняют сознание. Когда ты смотришь в себя, и оказывается, что ты там чуть-чуть... не знаю, белорус, чуть-чуть русский, чуть-чуть азербайджанец, еще немножко еще кто-нибудь и так далее.
Классно. Мне папа все время говорит, что я похожа на чеченку. Уж я не знаю, чем, но стоит мне сделать этот тест. Как он называется?
Любой ДНК-тест.
А, любой ДНК-тест. Да. Ну что ж, по-моему, хорошее завершение. Все люди – братья.
Все люди – братья, все братья – сестры. Если вы
не... Я не хотела это произносить. Я сразу подумала про сестер Вачовских, которые были братьями раньше.
Боже мой. Неожиданно мы с вами перешли от детей мигрантов к режиссерам фильма «Матрица».
Ну да ладно.
Бывает.
Вот теперь-то нас закроют.
Нет, наоборот, во всем мире будем более популярными теперь.
Ну да, мы, так сказать, не ксенофобы, толерантны ко всем. У нас в гостях был методист, преподаватель школы 1186 имени Мусы Джалиля с этнокультурным татарским компонентом Борис Литинский. С вами был подкаст «Это надолго». Мы говорили об адаптации детей-иностранцев в российской школе. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru или смотрите нас на YouTube-канале «Подкасты РИА Новости». Будем и дальше помогать расти детям, их родителям.
«Это надолго». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.